говорит Радио Свобода. На свободных волнах свободы программа «Час прессы. Спорт», как всегда по субботам. Ведут ее сегодня Валерий Винокуров и Олег Винокуров. Мы очень много событий этой недели с вами можем обсудить. Продюсер Дмитрий Налитов, координатор Марина Стауне. И еще одна новость. Можно теперь присылать и смс-сообщение на номер 7-903-743-2801. Ну, а пейджинговая связь в Москве и Петербурге, как обычно, 96143 в Москве, Петербурге 740-49-40. Ну и телефон прямого эфира, бесплатный для жителей всех регионов России, а пейджинговая связь только для москвичей и петербуржцев. Так вот, телефон прямого эфира 8-800-222-12. И сейчас Олег познакомит вас с новостями.
Ну, начнем с открытого чемпионата Франции по теннису. Он близится к завершению. Там уже второй финал был сыгран вчера. Это в турнире женских пар. Победили австралийка Алисия Молек и итальянка Мара Сантанджело. Они в финале выиграли у славянско-японской пары, которую составили Катарина Сработник и Айсу Гияма. А в мужском одиночном разряде определились финалисты. Первым в финал вышел швейцарец Роджер Федерер, победивший россиянина Николая Давыденко 7-5, 7-6, 7-6. И таким образом вышел восьмой раз подряд в финал турнира «Большого шлема», что стало новым рекордом. Ну а вторым финалистом стал испанец Рафаэль Надаль, двукратный победитель. Победитель открытого чемпионата Франции двух последних лет. Он в полуфинале выиграл у серба Новака Джоковича, тоже в трех сетах 7-5, 6-4, 6-2. И теперь предстоит седьмая встреча двоих сильнейших теннисистах на грунтах, на грунтовых кортах. Это, как известно, любимое покрытие Надаля. Из шести предыдущих матчей он выиграл пять. Однако, как опять-таки все, наверное, помнят, последний поединок, состоявшийся в финале турнира серии «Мастерс» в Гамбурге, закончился победой швейцарца. Что касается футбола, то вот пришло сообщение из УЕФА. Дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза рассмотрел инцидент, произошедший в субботу во время отборочного матча между сборными Дании и Швеции. Ну, тогда, как известно, на последней минуте при счете 3-3 был этот матч остановлен. Там датчанин Кристиан Пульсен ударил соперника кулаком в штрафную площадь. За это был удален. Ворота, естественно, его команды был назначен пенальти. Но на поле выбежал датский болельщик, бросился на немецкого судью Герберта Фанделя, в результате чего арбитр сразу же матч остановил, команду отправил в раздевалку, ну и, как и ожидалось, дисциплинарный комитет присудил шведам техническую победу 3-0. Кроме того, Пульсен на 3 игры дисквалифицирован. Федерация оштрафована датская на 100 тысяч швейцарских франков. А сборная в ближайшие 4 матча будет вынуждена провести не ближе, чем в 250 километрах от Копенгагена. Ну и что касается российских событий, то здесь отметим, в Элисте проходит... Матчи проходят претендентов на участие в чемпионате мира по шахматам. Играются они из 6 партий. Вчера состоялись третьи, и после них счет вот в матчах таков. Два россияна играют между собой, Александр Грищук и Сергей Рублевский. Здесь ведет Грищук 2-1. Борис Гельфанд, представляющий Израиль, опережает тоже со счетом 2-1 Гату Камского из США. Также счет 2-1 в матче Левон Аронян Алексей Широв. Здесь армянский гроссмейстер впереди. И венгер Петер Лека выигрывает у России Евгения Бореева 2,5 на полочка. Победитель этих матчей выступит в турнире 8 гроссмейстеров в борьбе за звание чемпиона мира.
Ну вот такие новости. Некоторые еще были события в волейболе, в частности. Ну, наверное, все о них знают, поскольку эти матчи транслировались на общедоступном канале. Итак, мы сейчас, поскольку звонков пока нет, и очень хорошо, что нет, мы хотим познакомить вас с такими изданиями, не слишком, ну что ли, распространенными, потому что спортивные газеты и общие такие доступные газеты всегда под руками, наверное, у слушателей, а вот газета «Новое русское слово», наверное, не всегда И, предположим, журнал «Русский Ньюсвик» тоже, наверное, не всегда. Вот что касается газеты «Новое русское слово», то здесь привлекла наше внимание вот такая новость. Это связано с тем, что город Токио уже выдвинул официальную свою, послал официальную заявку, выдвигая свою кандидатуру на проведение Олимпийских летних игр 2016 года. А там еще претендует 6 городов, там Мадрид, Рим, Рио-де-Жанейро, Прага, Чикаго и Баку. И вот на открытии олимпийского комплекса в городе Газах выступал президент этого государства Ильхам Алиев. Ну и он отметил, что заявка Азербайджана говорит об экономическом потенциале страны и уровне развития отечественного спорта. Ну, правда, заявка официально еще не послана, как я только что сказал. Вот. Но, что любопытно, что Алиев отметил, что в Азербайджане сегодня наблюдается, цитирую, самый динамичный экономический рост в мире. Представляете вообще? Это, наверное, для экономистов вообще какая-то новость. Ну, когда выдвинет Баку свою кандидатуру, ну, также, наверное, будет обсуждаться, но я не очень представляю себе, как Баку может выиграть вот у всех тех городов, которые мы называли. Тем более, что они, кроме Рио-де-Жанейро и Праги, да, и Чикаго тоже, да, остальные города уже проводили, в частности, вот Токио в 64-м году. Ну вот, а в журнале «Русский Ньюсвик» тут интересная, конечно, статья очень большая о теннисе. Посвящена она Роджеру Федереру. Вы слышали, что он еще, так сказать, Ролан-Гаррос не выигрывал. И здесь вот такая вот фотография, где знаменитый Род Лейвер, австралиец, который последним выигрывал большой шлем, все 4 турнира большого шлема выигрывал в один год. Так вот он тут, награждая Федерера в Австралии, так они оба трогательно обнимаются, и тут даже подпись «вот-вот зарыдает», потому что как-то оба они очень растроганы этой, что ли, встречей. И вот тут просто хороший такой абзац мне понравился, который, значит, звучит так. «Но даже злым шутникам, незамеченным в особых пристрастиях швейцарцу, хочется, чтобы Роджер выиграл большой шлем. Пока жив Род Лейвер, пока те слезы могут связать две теннисные эпохи». Вот так вот трогательно они об этом говорят. А поскольку мы, наверное, будем сегодня говорить и о матче Хорватия-Россия со слушателями, наверняка их этот матч взволновал, то тут вот в этом же журнале «Русский Ньюсвик» есть высказывания кое-какие Игоря Акинфеева, и поэтому, соответственно, значит, мы на них будем ссылаться, когда вот послушаем.
Да, сейчас прервемся на полминутки и будем слушать звонки.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ну и слушаем Сергея из Ростовской области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вот такой вопрос по футболу. Олимпийские игры, отборочный турнир, никто не освещает футбольный. Вот в Южной Америке давно закончится отборочный турнир футбольных сборных на Олимпиаду. Никто нигде не освещает, ни Спорт-Экспресс, ни это. И вот сейчас в Европе начинается. Какие сборные там? Вот я слышал, что одна же группа Израиля вроде претендует на Олимпийские игры. И Кубок Либертадорес, кто интересно в финал попал. Вот и так вот.
Понятно, Сергей. Что касается Олимпийских игр, это же будет молодежный чемпионат.
Ну да, так сборная России не попала на Олимпийские игры. Ну, в смысле, поскольку тут отборочным турниром является чемпионат Европы, финальную восьмерку они не пробились, финальные... Вот финальный турнир начинается уже завтра. Это, ну, может быть, вы его имели в виду как раз как отборочный, потому что он попутно и отборочный турнир, там 5 команд будут участвовать, в смысле, в турнире будут 8 команд участвовать, 5 команд от Европы поедут на Олимпиаду, и вот это будет определяться Нет, или я наврал, 4. 4 команды, да, но поскольку там играет Англия в чемпионате Европы, то не исключено, вот если Англия попадет в четверку, она же, естественно, в Олимпиаде не принимает участие, поскольку в Олимпиаде Великобритании единой командой выступает, то, соответственно, тогда будет там еще лишний матч плей-офф за четвертую путевку. Ну, в общем, вот так вот. Что касается Европы, то тут все ясно. Что касается Южной Америки, то не знаю. Сейчас попробуем по ходу программы что-нибудь поискать. Хотя, ну что там, все ясно. Бразильцы будут на месте с аргентинцами. А кто там еще нужен?
Нет, еще, но вопрос? Еще вопрос был у Сергея. Кто вышел в финал Кубка Либертадорес? Вот, а там сейчас как раз полуфинальная стадия завершается. Ну, можно сейчас посмотреть, действительно, кто там вышел. Попробуем Сергей, найти, а у вас, да? Насколько я понимаю, нет платных каналов, да? Сергей, Сергей отключился. Просто дело в том, что вот эти матчи Кубка Либертадорес показывают НТВ Плюс регулярно. Но я честно признаюсь, что ни одного матча не смотрел, потому что они показывают их в прямой трансляции где-то там в 4-5 утра.
Бока Хуниорс и Грэмио. Вышли. Вот кто будет играть в финале. Вот.
То есть, а как всегда, Аргентина и Бразилия. Ну да, в общем. Сергей, так что я думаю, мы вас удовлетворили полностью. Вот вы заговорили о футболе. Как раз ведь прошел, перед этим был чемпионат Европы юниоров. Там тоже выходило 5 команд в чемпионат мира, который пройдет в Южной Корее. Ну, а еще предстоит чемпионат Европы 19-летних. Вот сейчас пройдет молодежный, это 20, до 21 года, он пройдет в Голландии. А в конце июля будет чемпионат Европы среди 19-летних футболистов, и там, который пройдет в Австрии. И там, в частности, пробилась туда сборная России под руководством Равиля Сабитова. Там известные как раз определились на минувшей неделе все 8 команд. И жеребьевка будет, по-моему, по группам уже распределяться. Команды будут 13 июня, по-моему. И, да, 13-го. И туда поедет вот главный тренер 19-летней сборной России Равиль Сабитов. А мы кого слушаем еще?
Мы слушаем Александра из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
У меня два вопроса.
Так.
Вот во время чемпионатов Европы и мира по футболу, вот есть, к примеру, сборная Фарерских островов, а это ведь территория Дании, провинция Дании. И но в других видах спорта тоже так бывает. Например, Гонконг и Макао, это провинции Китая, а у них свои сборные. Пуэрто-Рико, Виргинские острова и Гуам, часть Америки, то же самое. Получается, что эти страны играют как бы в несколько рук. Разве это справедливо? Я еще понимаю, у англичан 4 футбольных сборных, они все-таки изобрели футбол. А эти что изобретали? И второй вопрос. Когда играют, к примеру, сборные Италии и Сан-Марино, за кого болеть итальянским болельщикам? Ведь и тут, и там, в обеих странах живут одинаковые совершенно итальянцы. То же самое, когда играют немцы с австрийцами или, скажем, с Лихтенштейном, где живут такие же немцы.
Александр, ну...
Или чехи со словаками, или россияне с украинцами.
Ну, так можно продолжать до бесконечности. Александр, ну, понимаете, в чем дело? Это же вопросы такие, исторически, геополитически, спортивные. Федерации вот Фарерских островов, но они находятся, насколько я знаю, под протекторатом Дании. Да, кажется?
Да.
Вот, и как, предположим, там еще и Гренландия, да? Ну... Если эти самые имеют самостоятельные федерации, ну, это вообще такой вопрос, я даже не знаю, если, как, какие еще там какие-то называл Александр?
Нет, ну, Пуэрто-Рико.
Какие-то Вирджинские острова, но, там, да, или что-то такое. Да. Но дело в том, что, ну, почему вас это так взволновало, я никак не могу понять. Эти команды никуда никогда не выходят, ничего не добиваются.
Нет, ну, Пуэрто-Рико блистательно играет, допустим, в баскетбол.
Да.
Прекрасно, да. Самостоятельно. Я не знаю, какое Пуэрто-Рико имеет отношение к США.
Ну, Пуэрто-Рико когда-то была самостоятельной страной, потом она стала, по-моему, 51-м штатом в Соединенных Штатах, там как-то вошла. В общем, ну это, в общем, ну бессмысленно это, Александр, обсуждать в спортивной программе. Если бы мы обсуждали, как они играют, это тогда нормально было бы. А так вам надо, наверное, каким-нибудь специалистам по какой-нибудь там географии вот такой политической, геополитический вопрос, в общем, мы, видимо, тут осветить не в состоянии, потому что это все в ведении ФИФА и континентальных федераций, КонКакаф, они так вот считают возможным, и ничего тут плохого нет.
Виктор из Волгоградской области у нас на связи.
Здравствуйте, Олег и Валерий.
Здравствуйте, Виктор.
Первое, я хотел бы поздравить сборную Армении и ее болельщиков с победой над Польшей.
Понятно.
Второй вопрос такой у меня. Вот эта ничья в Хорватии, как вы считаете, она уменьшает шансы, увеличивает шансы? Или теперь как бы ничего не изменилось в Хорватии, нашей сборной?
Ничья, как правило, вообще ничего не меняет.
Да,
если не в последнем туре.
Ну, просто вот интересно, в данном случае, Виктор, я вам отвечу, как на это реагировали. Вот футболисты сборной России сказали, что они приобрели очко. Они так считают. А вот Гус Хиддинк считает, что Россия и Хорватия потеряли по 2 очка. Вот мне вообще это ближе, потому что, значит, он считает, что они потеряли по 2 очка в соперничестве с остальными претендентами. Ну, с 2, как минимум.
Ну, Англия и Израиль выиграли тем временем.
Да, Англия и Израиль выиграли. Таким образом, а тут обе команды, и Хорватия, и Россия потеряли. Ну, вообще, на самом деле... Раз уже даже есть такое разногласие между игроками и тренером, они считают, что приобрели, ну, по игре-то действительно приобрели. Вместо того, чтобы проиграть, они все-таки приобрели очко. Вот, а с точки зрения турнирного положения не очень сильно изменилось, потому что все равно все будет зависеть от 2 матчей России с Англией, от матча Англия-Израиль и от матча Израиль-Россия.
Это вот Англия-Хорватия.
Англия-Хорватия.
Ну,
столько матчей, что сейчас бессмысленно. Поэтому лучше, конечно, Виктор, обсуждать качество игры. А вот качество игры сборной России обсуждать невозможно.
Нечего там обсуждать.
Нечего обсуждать. Вот в этом вы правы. Так, Виктор, еще есть что-то у вас, да?
Нет, спасибо.
Слушаем Юрия тогда из Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
У меня вопрос такой. Первый гол... В Лиге чемпионов Милан-Арсенал в финале.
Ливерпуль.
Там снова кто-то один...
Милан-Ливерпуль.
...подставляет голову и получается гол. Помните, видели?
Да, ну
еще, да, там.
Инзаги, да, Инзаги.
Меня мучает вопрос. Или это случайно, один случайно попал в голову, другой дернулся в стенки, там потом отскочило, или же это комбинация задуманная. Если первое, то мне все понятно. Если второе, то это чудо, которое даже я так не умею.
Понятно. Юрий, дело в том, что Пирло бьет штрафные удары очень остро. Иногда бывает так, что даже никого мяч не коснулся, и мяч влетает в ворота. Когда человек остро бьет штрафной удар, то может произойти все что угодно. Я думаю, что этот мяч случайно, конечно, попал в Инзаги и изменил
направление.
Нет, но
тем более, что он же попал не в голову, а куда-то в плечо там, и, естественно, пытаться выполнить нацеленный удар поворотом плечом, ну, как-то, мягко говоря, неожиданно. Поэтому ясно, что так получилось, но вот в этом уже и смысл, как в бильярде часто говорят, что хороший удар даром не пропадает, когда какой-нибудь в обратную лузу там закатывается шар. Так и здесь, когда комбинация нацелена на ворота, когда все знают, все умеют, один умеет бить, другой умеет открываться, опережать соперника. Вот так оно все вместе и получается.
Пирло хорошо бьет, Инзаги оторвался от защитника. Вот и произошло такое. Кого теперь
да,
мы слушаем?
Теперь еще у нас вновь из Петербурга Павел на связи.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Скажите, пожалуйста, как бы вы могли прокомментировать смену руководства и тренера в Сатурне?
Сатурне? Ну, просто Сатурн играл крайне неудачно. Это что касается тренера. Большие претензии у команды, много дорогих игроков, потрачено много денег, а тренер Владимир Вайс как-то, ну, видимо, исчерпал какой-то запал свой.
Лимит нищих.
Да,
исчерпал.
Да. Вот, так что это руководство тренером-то ясно. А вот гораздо более острый вопрос вы задали насчет именно... В смысле, с тренером все ясно, а вот насчет руководства гораздо более острый вопрос вы задали. И тут вообще не все ясно. Потому что там пришел человек из администрации губернатора, возглавил. Вот этот Воронцов как бы отодвинут на такую почетную какую-то там должность и, в общем, может заниматься теперь как президент премьер-лигой больше, а тут он вроде как потерял доступ к деньгам. Видимо, что-то там такое, какие-то ведь не обнародуется это. Наверное, администрация губернатора Московской области что-то обнаружила, не очень приятное для себя, мне так кажется, вот с точки зрения расходования ресурсов и, в общем, средств. И туда был назначен вот человек, который был до этого же, он возглавлял администрацию, более, какую-то должность высокую занимал, был помощником даже Бориса Громова. Поэтому вот, видимо, вот этим все вызвано. А что дальше уж будет, тут жизнь покажет.
С Камчатки у нас звонок. Максим.
Максим.
Добрый день, Москва. Я бы хотел задать такой вопрос. Почему средством массовой информации не освещается только паралимпийское движение?
Паралимпийское?
Нет таких паралимпийское.
Понятно.
Там что, разве нет таких достижений в спорте? Разве не получают золотых медалей и не выигрывают и не делают мировых рекордов?
Максим,
спасибо.
Ну что вы, Максим, ну мы не можем отвечать за различные средства массовой информации. Мы можем отвечать за свою работу. И мы очень подробно всегда освещаем паралимпийское движение. У нас выступал и вице-президент Паралимпийского комитета России неоднократно Лев Селезнев. Очень интересно рассказывал вообще о работе, о всем движении. А я уж не говорю о том, что во время паралимпиад просто все результаты мы сообщали. И выступали у нас победители в программе «Прессинг». Просто несколько выпусков прессинга подряд. Большие, ну, куски, как по-нашему сказать, ну, там, 8-10 минут программы посвящались именно паралимпийцам российским и рассказам об их достижениях и результатам, и вообще, и всей их жизни, и так далее. Как вообще это... все это движение строится, развивается, и какую, самое главное, какую роль оно играет для вообще изменения отношения к инвалидам в стране. Максим, так что мы в данном случае перед вами, вот как человеком, который совершенно справедливо интересуется этим, чисты. А почему другие, я уж тут, конечно, сказать не могу.
Так что, в общем, слушайте чаще наши программы. Ну, естественно, когда повод для этого есть, мы говорим о паралимпийском спорте. Но, кстати говоря, ширится же это движение вообще. Вот сейчас проходящий открытый чемпионат Франции по теннису тоже, наконец-то, вот он включил в программу, но стал последним из турниров «Большого шлема», где тоже включены состязания среди, ну, колясочников, как их называют, людей, передвигающихся по корту в инвалидных колясках. Ну, до этого там несколько лет проводились показательные выступления, а сейчас уже вот в программу включен непосредственно, вот теперь есть и у теннисистов-инвалидов тоже есть вот свой большой шлем, так сказать, в полном объеме.
И во время, например, чемпионата мира по легкой атлетике, который будет еще в японском городе Осака будет проходить, там тоже выступают всегда спортсмены-инвалиды. Ну вот, мы на этом должны будем сейчас прерваться. Вы не забудьте обязательно в час дня послушать программу «Ваше здоровье», потому что вот и инвалиды нуждаются тоже в таких программах.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях. В Петербурге открылся Международный экономический форум. В нем принимают участие представители российского руководства и главы крупнейших компаний, российских и зарубежных. С иностранными бизнесменами планирует встретиться президент Владимир Путин. Сегодня же во второй половине дня в Петербурге оппозиция проведет марш несогласных. Его маршрут согласован с городскими властями. В Москве при получении взятки в 200 тысяч рублей задержан сотрудник Федеральной налоговой службы. За 4 дня саммита «Большой восьмерки» в Германии были арестованы свыше 900 участников акции протеста, сообщила местная полиция. Организаторы акции, в свою очередь, заявили, что добились цели привлечь внимание мировых средств массовой информации. В Риме сегодня ожидаются массовые акции протеста против визита в Италию президента США Джорджа Буша. По данным городских властей, в манифестациях могут принять участие до 200 тысяч человек. В Алтайском крае расследуют причины автокатастрофы, в результате которой 14 человек погибли и 7 получили ранения. В Москве на станции метро «Комсомольская» кольцевой линии на рельсы упал человек. О его состоянии пока неизвестно. Американский космический корабль «Атлантис» стартовал с космодрома на мысе Канаверал. Шаттл доставит на Международную космическую станцию 7 астронавтов и новое оборудование. Власти Польши и Румынии знали о существовании у них тайных тюрем ЦРУ США, где содержались подозреваемые в терроризме, говорится в докладе Совета Европы. Варшава и Бухарест категорически отвергают обвинения. Американская знаменитость и богатая наследница Пэрис Хилтон вновь отправится в тюрьму.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт». Ведут ее сегодня Олег Винокуров и Валерий Винокуров. Продюсер Дмитрий Налидов, координатор Марина Стауна. У нас ждал слушатель терпеливо.
Ну, это Илья из Москвы.
Илья, здравствуйте.
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 Ну, во-первых, прежде всего хотел поблагодарить Виктора за поздравления, которые только что прозвучали. Спасибо ему большое, очень приятно. Значит, ну вот хотел по теме высказаться, вот, которую вы начали, по поводу Баку, заявки в Баку на Олимпийские игры. Но президент Азербайджана прав, действительно, в Азербайджане экономический рост один из крупнейших, ну, один из самых быстрых в мире. Но достигнут он за счет того, что просто иностранные компании построили там нефтепровод, что позволило резко увеличить добычу нефти, и весь этот экономический рост обусловлен только этим, тем, что иностранные компании стали быстрее качать нефть.
Понятно.
То есть сам Азербайджан к этому экономическому росту вообще имеет мало отношения достаточно.
Илья, скажите, пожалуйста, а вот говорится, что самый динамичный экономический рост в мире, но разве это может быть только за счет одной нефти?
Ну, динамичный-то может быть.
А-а-а.
Из какого? Ну, то, наверное, Токио с такой скоростью не развивается уже. Где ему развиваться-то?
Нет, просто цифры экономического роста, они определяются просто количеством проданной нефти. Вот и все. То есть, и это считается экономическим ростом.
Понятно.
Ну, конечно, сама эта заявка, она, конечно, довольно анекдотическая. В общем-то, если бы можно было бы рассмотреть как анекдот, если бы об этом просто кто-то говорил, но, так сказать, с учетом того, что она вполне официально собирается подать, то это, конечно, даже немножко, в общем, грустно.
Ну, знаете ли, сколько говорится про российские города, тоже мне иногда смешно слышать, что Москва там самый какой-то экологически чистый город там в мире, или еще что-то. Тут я уж не знаю, что абсурднее.
Ну, видимо, в Азербайджане решили переплюнуть своих соседей из Грузии, которые Букуриане выдвигали в качестве столицы, ну, зимних игр предыдущих. Ну, вот, как
ну разве официально выдвигали Букуриане? Мне кажется, что только разговоры были, вот хорошо бы выдвинуть. А разве официально, по-моему, не было?
По-моему, была заявка, ну, по крайней мере, да, очень активно об этом говорили. И, в частности, вот, я считал, что грузинские товарищи поддержали заявку Баку, поддерживают теперь активно.
Молодцы. Добрососедскую, как молодцы, пусть поддерживают.
Ну, еще вот хотелось по поводу вот темы, которую затронул другой слушатель, вот, к сожалению, забыл, как...
Да? Какая тема?
По поводу вот Фарерских островов, Пуэрто-Рико и так далее.
Да-да.
Ну, хотел сказать, что, ну, во-первых, все-таки не надо все это смешивать, потому что, ну, Пуэрто-Рико — это свободно присоединившееся государство к США, то есть, в принципе, вот, все-таки государство, поэтому вряд ли можно их, так сказать, говорить о том, что это вот сравнивать с Фарерскими островами, которые все-таки не являются государством.
Так.
Ну, и вот сказать, что, в принципе, правы в основном по поводу того, что, в принципе, эти государства не играют большой роли в спорте там и так далее. Но есть все-таки одно исключение. Вот Макао и Гонконг, это действительно, в общем, вот два таких псевдогосударства, которые в спорте действительно играют очень негативную роль, поскольку Китай в некоторых видах спорта доминирует, скажем, в настольном теннисе. И вот выступать там тремя командами, скажем, понимаете, вот это действительно очень негативно сказывается, скажем, на настольном теннисе, например.
Ну ведь Гонконг сравнительно недавно, вот на нашей же памяти присоединился.
Да, в 97-м году.
Ну вот, это же уже было исторически, ну что ж теперь, видимо, когда-нибудь это прекратится, сольется полностью.
Не, а что там тремя? Но там же все равно второстепенно, все равно же все выигрывают китайцы, потому что кто не может пробиться в сборную Китая, они точно так же, ну вот вы, потому что про настольный теннис вы сказали. Они точно так же переезжают в Австрию, в Голландию,
Германия,
китайцы есть в Америке, все те же самые имена, которые выступают за разные страны, но все равно проигрывают китайцам, потому что сильнейшие-то китайцы никуда не уходят. Вот. Ну ладно, это уж, так сказать, да. Ладно. А вот тут, поскольку мы сейчас про Армению говорили, а слушатель на пейджер интересуется, вот Леонид интересуется, у кого за последнее время смогла выиграть сборная Андорры и с кем она хотя бы сыграла в ничью.
Андорры?
Да, Андорры. Но вот тут-то как раз Леониду и надо сообщить, что не далее, как в феврале, сборная Андорры сыграла в ничью 0-0 с командой Армении, опять-таки. И, соответственно, как вы понимаете, если бы сейчас поляки попались андорцам, так, по свойству транзитивности.
А это была товарищеская игра, да?
Ну, естественно, товарищеская. Но я не думаю, что Андорра вообще у кого-нибудь когда-нибудь выиграла, но...
Надо еще знать, выступала ли команда Армении основным составом или нет, поэтому это все... Ну, в общем, хорошо, все-таки вот сыграла в ничью. Это Леонид из Смоленской области, наверное, да? Или из Москвы?
Ну, откуда я знаю, подписан ли Леонид?
А, понятно.
Ну, у нас есть некоторые сообщения тут на печи. Вот Александр спрашивает, как вам скандал с лондонским логотипом?
А, да, вот сейчас это мы можем тоже, да, да, действительно.
Сейчас... Эмблема в принципе не понравилась, какая-то странная, да, ну, вот эмблема. Тут еще, а ведь скандал, я не знаю.
А скандал, там два скандала. С одной стороны, оказывается, его трансляции по телевидению вызывали у людей больных эпилепсией приступы, что врачи определили там, как, за счет каких-то там, попросили там убрать кое-какие вещи, там вот где падал человек в воду, и там разноцветные шли какие-то волны, и вот это как-то влияет почему-то на психику людей. А еще вот такое, ну я не знаю, можно ли это назвать скандалом, кто-то подметил, что он как-то даже чем-то напоминает там свастику. Ну, тут даже в газете, в одной из газет, которые передо мной лежат, сейчас просто не буду искать эту заметку, там даже написано, что Олимпиада в Лондоне пройдет под знаком свастики. Ну, в общем, это, конечно, тут раздувается для того, чтобы, может быть, и стало скандалом, как спрашивает Александр. Но, может быть, привыкнут люди. Я как-то... Мне не бросилось, что похоже на свастику. Но когда уже сказали, я стал смотреть какие-то углы, там чего-то вроде есть. Меня просили вот наши коллеги напомнить, потому что телефоны наверняка все помнят, и пейджинговую связь помнят, как пользоваться пейджинговой связью. А вот новость, что вот можно СМС-сообщение посылать на номер 7-903-743-2801. Вот это такое новая услуга, что ли, слушателям, и поэтому вот напоминаю об этом. А мы можем послушать еще кого-то.
Да, мы слушаем Александра из Москвы.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Вот у меня вопрос насчет бокса. Вы не в курсе дела? Вот Делахоя проводил вот последний бой, вроде бы как прощальный. Действительно ли он закончил? Это первое. И второе, Делахоя, вот как на ваш взгляд, справедливо ли было решение судьи? Спасибо, успехов вам.
Спасибо. Ну, мне кажется, что все справедливо. Я не настолько разбираюсь в боксе, чтобы еще обсуждать, как там судьи. Что касается судят, что касается вот последний бой или не последний, дело в том, что сам Оскар Делахоя заявил, что это был для него первый шаг, вот когда он выступал уже как промоутер. Промоутер собственного боя, организатор. Ну, если его сейчас активно начнут приглашать в качестве вот промоутера, может быть, он действительно прекратит боксировать. Он и так же редко выступает в последнее время. Хотя боксер, конечно, в истории уже оставил, так сказать, неизгладимый след. Но вот тут зависит от его собственного решения, Александр, как мы можем сказать. Меня вот гораздо больше как бы сейчас волнуют события, связанные с Федерацией бокса России, поскольку после вот того, как лишили Россию чемпионата мира, перенесли его там в США, и там были всякие склоки с бывшим президентом Хусаиновым, на его место приходил исполнять обязанности Иванюженков, а вот сейчас... какой-то вообще глава федеральной службы, только не помню какой, безальтернативно станет президентом Российской Федерации бокса. Ну вот, а к чему это приведет, дальше мы посмотрим. Я просто не запомнил его фамилию, то ли, ну, не налоговая, может быть, и налоговый.
Но это чтобы не возникало впоследствии вот этих вопросов с там гарантиями, не гарантиями, да, чемпионат, да, мира, не чемпионат мира, чтобы все было четко. Ну, налоговая или какая-нибудь там инспекция обеспечит гарантию.
Ну, для боксеров, конечно, лучше, когда возглавляют государственные деятели.
Но работа-то все равно вся будет вестись специалистами в боксе, надо надеяться.
Конечно.
Вот. Так же, как и, там, допустим, работа в «Сатурне», чтобы велась специалистами по футболу, а не по администрированию там, ну, так и в губернаторской администрации.
Сейчас все так переплетается, но все равно результат могут только принести спортсмены и тренеры. Это уже ясно. Им надо только создавать условия, обеспечивать всем необходимым. Ну, а дальше жизнь, конечно, и покажет, насколько перспективны такие выборы.
Эмиль Викторович из Москвы.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, Эмиль Викторович.
Вот немножко выше вы тут обсуждали вопрос относительно матча в среду. Кто что приобрел там.
Ага, да-да-да.
Вы знаете, по-моему, тут лучшее определение, как ни странно, будет шахматное. По моему впечатлению, мы уползли на ничью. Ничего другого я сказать тут не могу. И с такой игрой на первенстве Европы делать, с моей точки зрения, просто нечего. А вы как считаете?
Эмиль Викторович, мы считаем так же. Просто коротко отвечаю. Не только мы, а еще масса специалистов. Точно так считает, например, Андрей Тихонов, который в газете «Советский спорт» выступил с подробным, так сказать, анализом всего этого дела. И крайне, очень резко и негативно оценил всю эту игру. Вот в связи с... Да? Олег.
Вот, дело в том, что этот матч, он несколько уникален, по-моему, в истории российского футбола тем, что, в принципе, все сошлись, ну, вообще нет никаких разногласий по поводу его исходов, потому что, ну, ничья в Хорватии — это результат положительный, это тут с этим не поспоришь, а то, что не было никакой игры, тоже всем очевидно, и то, что Хорватия была сильнее, лучше и заслужила победы и так далее, вот. И просто, ну, таких матчей в истории российского футбола на разных уровнях было множество. Но уникальность именно в том, что вот никто не пытается здесь что-либо оспаривать. Ну, как, я не знаю, вот был матч Арсенал-ЦСКА, допустим, да, в Лиге Чемпионов. Было все то же самое, но только ну, хотя бы один, там, два игроки, тренеры сами ЦСКА пытались объяснить, что это что-то выдающееся, заслуженное, там, и так далее, и так далее. И все логично, закономерно и прочее. Сейчас, ну, я не знаю, был бы во главе сборной кто-то другой, там, тренер, может быть, он бы тоже пошел по этим стопам. Но Гускинин, слава богу, не из таких. Вот поэтому сей матч уникален, и здесь и с Эмилем Викторовичем, и со всеми остальными мы согласны априори, потому что все оценивают совершенно одинаково эту игру.
Ну, у глаза же есть у всех, да, людей. И вот в связи с этим я вот как раз и хочу прочитать вам из русского «Ньюсвика», что говорил перед матчем. Вот я не понимаю, конечно, журналистов этого издания, почему они попросили под заголовком «Чужое поле страхов» попросили Игоря Акинфеева, ну, травмированного сейчас вратаря ЦСКА и сборной России, представлять, как должна играть сборная России с Хорватией, с командой Хорватии. Это было, повторяю, перед матчем. Почему я удивляюсь? Потому что есть масса специалистов серьезных в России, знаменитых футболистов и мыслящих тренеров. Почему
да надо... и даже среди играющих есть все-таки, мне кажется, да, более опытные и такие,
да, толковые. Но почему надо мальчишку фактически, ну, очень талантливого, конечно, 20-летнего парня заставлять анализировать? Я не понимаю. Ну, так или иначе, это опубликовано, и я вам сейчас прочту, что он говорил перед матчем. Перед матчем. Матч против хорватов называют у нас самым главным в этом отборочном цикле. Мол, кто выиграет, тот, скорее всего, и выйдет из группы. Ну, действительно, это нормально. Так говорили. Сейчас этой мыслью накручивают себя журналисты, болельщики, а значит, некоторая нервозность передается и футболистам. И вот дальше следует такой тезис Игоря Акинфееву. Во-первых, хочу все успокоить. Ерунда это. Хорватия не та команда, которую надо бояться. Что в ней страшного? Что там молодые перспективные футболисты играют бок о бок с опытными, а у нас разве по-другому? Представляете?
Ну, у нас все точно так же, да, мог бы потом после матча сказать Акинфеев, только результат.
Да, только там играет команда, игры, да, а вот именно. Сборная России не играет. Вот что ужасно. И я в этом смысле даже, я не знаю, как сказать, с одной стороны, сочувствую Гусу Хиденку, с другой стороны, даже меня несколько огорчает, что совершенно игры никакой вообще не было от него. я все-таки ждал, что одно дело обновил состав человек. Ну, правда, он, может быть, многого не может сделать. Он объясняет как, а дальше люди не могут исполнить. Поэтому, ну, в общем, впечатление совершенно удручающее, потому что, самое главное, никакой созидательной игры. Вот это. Мы же очень часто говорили, я помнишь, я всегда приводил в беседах со слушателями заголовок одной из статьи Льва Ивановича Филатова, который говорил: «Игра превыше очков». Вот это матч, который вот полностью соответствует этому тезису, лозунгу, или не знаю, как сказать, доводу.
Нет, ну игра не получилась, а что, какая могла быть созидательная игра, если каждый сильнее каждого, каждый хорват был сильнее каждого россиянина, соперника по отдельности, а я думаю, что каждый сильнее двоих любых. Вот, на любом участке поля. И что здесь можно было делать? Хитинг как мог отодвигал там игру от своих ворот, что уже, в принципе, не характерно для, ну, для российских, скажем так, тренеров, которые бы вместо этого выпустили бы лишнего защитника, лишнего оборонительного полузащитника, лишнего там того-сего, чего мы только не видели. Трех крайних защитников, помнится, видели мы, что совершенно не помогло избежать там 1-7, да?
Да, мы видели игру, когда было 7 полузащитников и ни одного нападающего вообще на поле.
И все это не позволяло добиваться даже 0-0, правильно? Не позволяло избежать, значит, проигрышей по такой игре. Вот единственное, что позволило избежать, это нормально то, что он как мог все время отодвигал, выпускал там Саенко, того-сего, ну, в смысле, как бы атакующих игроков, чтобы не жались к воротам. Ну, вот не жались 0-0, уж этот-то абсолютно, мне кажется, тренерский 0-0, там, тренерское очко.
Ну, так же, как было вот, когда 17-летних команда только благодаря Игорю Колыванову очень успешно выступила благодаря вот выбранной тактике. Но там, правда, были игроки по сравнению с соперниками такие поспособнее. А вот я вам просто прочитаю. Интересно, что Игорь Акинфеев, он все-таки вратарь, профессионал. Вот что он говорит о вратарях. Вот возьмем, к примеру, вратарскую позицию. Мы видели, как у нас в чемпионате России хваленый хорватский голкипер Стипе Плетикоса на воротах стоит. За последний месяц в «Спартаке» 10 мячей пропустил. У меня сейчас травма, но и у каждого из трех вызванных Гусом Хидингом вратарей статистика гораздо лучше. Я с тренером, это просто любопытно всем узнать, я с тренером, кстати, недавно общался на вратарскую тему. Он сказал, что без тебя, Игорь, будет тяжело. Но приглашенные ребята у меня сомнений не вызывают. Я разделяю его точку зрения. Переживать за эту линию нам не стоит. Должны на ноль отстоять. Если, конечно, без ошибок в защите сыграем. Ну, вообще тут как раз он угадал, потому что на ноль Малафеев отстоял и спас несколько раз.
Невзирая на то, что без ошибок
не обошлось.
Да, естественно. Так, ну вот и звонки пошли. Слушаем Никиту Михайловича из Перми.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте, Никита Михайлович.
Я вас приветствую и желаю вам всех земных благ.
И мы вам тоже.
Спасибо. Я насчет вот футбола хочу сказать. Немножко хочу с вами не согласиться в том отношении, что вы как-то принижаете вот игру сборной России. Игру сборной России. Вы возьмите такую ситуацию. Вот при всех прочих равных условиях у команды Хорватии и у сборной Англии нету такого специалиста, как Гус Хидинг. Понимаете? Этот парень, он доказал свою нужность в том смысле, что он может любую команду поставить на свое место, ну, и игру показывает его команда всегда хорошая.
Так это же мы и говорили, благодаря Хидингу и держится сейчас Россия, это вот, на втором месте.
Вот держится.
На
вот,
третьем сейчас.
На третьем сейчас. Ну.
Даже расклад вот этих сейчас игр, посмотрите. А наша команда, да, этим англичанам не проиграет. Как минимум 4 очка. Вот хорваты с англичанами будут между собой решать проблему.
А с Израилем-то вы Израиль забыли.
я с Израилем тоже будет ничья.
Значит, тогда... 2 очка, а не 4.
Нет, ну, там, а? Тогда все. Ну, короче говоря, но если вы так нарисовали, то все, можно не беспокоиться, сборная России выйдет.
Да-да, никаких проблем с Гусом Хидингом у нас не будет. Мы должны быть в чемпионате Европы.
С Гусом Хидингом нет проблем. Проблемы с Березуцкими, там, с Аршавиным, там, со всеми остальными.
А с Хидингом проблем нет. Никита Михайлович, давайте тогда так договоримся, чтобы сейчас не спорить.
Мы не спорим, мы каждый свой...
Я понимаю, обмениваемся мнениями, ага. Так скажем. Да,
да.
Мы обмениваемся... Давайте с вами не забудем обменяться мнениями где-нибудь в сентябре-октябре. Вы тогда нам позвоните, ладно?
Да ясно, что Никита Михайлович не первый
Никита
раз
Михайлович
звонит.
Не первый раз звонит, но только... Не... Да, только, Никита Михайлович, только честно.
Я обязательно позвоню вам.
Да, если я имею в виду, что если вы даже, так сказать, ваши прогнозы не сбудутся, все равно позвоните, ладно? Ну,
обязательно. Тренерскому таланту Гуса Хидинга, я надеюсь, доверяю ему, он должен вывести эту команду. Хотя игроки, да, может быть, не такие классные у нас, как в Англии и в Хорватии.
Мягко говоря, да.
Понятно. Талант Гуса должен вывести нашу команду в чемпионат. А там что получится, неизвестно.
Ну, это естественно. Понятно. В общем, короче говоря...
Всего доброго, будьте здоровы.
До свидания, Никита Михайлович.
На мой взгляд, Никита Михайлович совершенно не противоречил нам. Да. Мы же так и сказали. Вот я только что перед этим сказал, что, на мой взгляд, 0-0 это как раз хидинговское очко. Вот,
да, он сперва сказал, вот. Никита Михайлович, что... Позвольте с вами не согласиться, да, а потом в результате согласился.
Ну все, слушаем теперь Игоря из Петербурга.
Алло.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, я вам звонил уже. Добрый день.
Прекрасно.
Еще раз.
Прекрасно.
Я хочу сказать, да, мы еле ноги унесли, конечно, оттуда, с этой самой Хорватии.
Да.
Но в защиту сборной я хочу что сказать, что это для нас результат. Играли ребята на результат, это понятно. Играли на результат. Впереди ничего не было, полный был этот самый. Но посудите сами, у нас вышки, да, у нас 60 человек только россиян. Это каждый третий игрок, потенциальный игрок сборной. Это же смешно, но...
Правильно, Игорь, вы
вот
совершенно
пока
правы.
Пока мы не начнем, начиная снутри, мы поднимать футбол российский, тогда нам нечего ловить там наверху, это ясно.
Игорь, вы абсолютно правы.
Ну, так о чем мы говорим, 20 человек в сборнике, и все эти ребятишки, они все... А... Второй тайм у нас почти практически. Что хорваты показали в Москве первый матч? Да. Они тоже особо не рвались в победу.
Да, но, видимо, они же тоже вообще как-то рационалисты,
здесь,
надо сказать.
Понимаете, здесь у них был матч или на коне, или без коня. Они пытались на зубах вытащить эту игру вообще. Да. А потом подсели. Второй тайм был, я считаю, практически за нами был. Так что не надо никого казнить. Все сделано было по-умному.
А кто уж меньше всего?
Мне так кажется. Так, еще я что хотел сказать.
Да?
Насчет Андрюши Аршавина. На него сейчас столько навалилось, эти самые критики всякие, справедливые, несправедливые. Да, он сейчас не тот, который он был в прошлом году, позапрошлом. Но давайте верить в него. Это талантище, это великий талант. Он еще себя покажет.
А что такое, вот, Игорь, вы не в курсе? Он тут высказался, что ему не нравится обстановка в «Зените». Да, что вы не в курсе, что он имел в виду-то? Он как-то не раскрыл, говорит, меня очень беспокоит, что в «Зените» плохая обстановка, то
да сё. Потому что у «Зенита» результат есть, игры нет, и вы согласитесь. Это всем, это весь Питер знает об этом. И болеет.
Это он имел в виду, да, что именно игры нет из-за плохой обстановки?
Не знаю, вот раньше был Керже впереди, он, не глядя на него, посылал, была игра, была какая-то... Было вдохновение.
Понятно.
Сейчас идет какая-то ерунда, непонятно что. Что они хотят изобразить в середине, я тоже не понимаю, между прочим.
Понятно.
Но я тоже играл в футбол, я тоже играл за смену в свое время, но это Аршавин в сыновья годится.
Понятно, это вы тогда...
Я еще раз повторяю. Питерская земля еще не рожала, по-моему, такого парня. Он
Ладно, вот тут я не согласен. Питерский футбол, ну, конечно, ну что вы, такие
Петя
вообще... Бутусовы, Дементьев.
Тогда не было ни телевидения, ни радио.
Да и, ну хорошо, но в более позднее время тоже были замечательные игроки. Но
я имею в виду коренной питерский.
Ну хорошо, дай бог.
Ладно, спасибо вам.
Хорошо, ну пусть, дай бог, пусть там дальше прогрессируют. Естественно, ну всегда так легко это действительно игрока там что-то перестало чуть-чуть получаться, раз, какой-то спад, тут же на него, естественно, очень легко всех, как говорится, этих собак повесить, там, да, обрушиться с критикой, ну...
Ну, правда, как раз, вот я читал, вот он почему-то критикует, но очень неконкретно, ну, поэтому я и думал, может быть, вдруг Игорь знает, но люди вот правильно оценивают.
Ну, у них же там действительно, у него там...
есть, Игорь, нет.
У него же еще был какой-то конфликт, его там дисквалифицировали, да, какой-то, да, на пару, да, игр там, да, отстранили.
Втроем, троих, да, там, Денисова,
да,
еще.
Да, там. Ну, значит, ну, действительно, значит, не все там.
А так. Вот перепады меня, например, вот беспокоит, что происходит сейчас со сборной командой женской российской сборной по волейболу. Я вчера посмотрел игру, а почему это нас так волнует? Потому что все-таки Джованни Капрара, он же был наш лауреат по прошлому году. Команда стала чемпионом мира. И вот сейчас несколько чемпионок мира не играют. Капрара пробует молодых волейболисток. И совершенно ничего не получается. Просто вчера была разгромлена эта команда голландками. Перед этим проиграла сербкам и немкам, там по одному сету взяли вчера, вообще неприлично был какой-то счет, там 25-13, 25-17, вот это вообще какой-то признак не очень хороший. Команда, единственная сборная России, которая в 2006 году была чемпионом мира. Поэтому, собственно, Капрара и стал лауреатом.
Ну, там же вот такая же проблема бесконечно, все же иностранки играют.
Да, да, да.
И он в там полном составе, да,
да,
в каких-то,
да, командах. И вот, но... Да, и вот нет, в общем, молодежи, оказывается. Вот это действительно беспокойство такое вызывает. Ну, я надеюсь, что во главе с президентом Федерации волейбола России, господином генералом Патрушевым, все рано или поздно наладится. И молодежь, женщины, молодые женщины пойдут в волейбол. Тем более президент их принимал тогда после победы. Это очень было такое памятное событие. В аэропорт они переезжали, из аэропорта в аэропорт. Вообще все это выглядело, конечно, несколько странновато, но выглядело. А вот сейчас не выглядит. У нас еще есть звонков? Нет, да?
Ну, звонков на пейджер, нет, на пейджер. Да. Тут Станислав Павлович отмечает, что смотрел он матч Эстония-Англия, который показался ему более интересным, чем матч Хорватия-Россия. Ну, это неудивительно, там и голы были, естественно.
И красивые причем.
Да, и красивые, в общем, Бекхэм отметил возвращение...
Пасами.
Ну да, прекрасные. Собственно, из всех... Из всех...
Есть еще что-то на пейджинге у нас?
Ну, нет, ну, больше нету.
И так хорошо, что нету, потому, да, что у нас программа заканчивается. Это как раз в данном случае все совпало. Мы обсудили, благодаря вам, уважаемые слушатели, самые острые темы этой недели. Завтра, конечно, мы с вами снова встретимся в программе «Прессинг». Вы, естественно, не забудете послушать ее. Вели сегодняшнюю программу Олег Винокуров и Валерий Винокуров, продюсер Дмитрий Налитов, координатор Марина Стауни. Ни в коем случае не выключайте свои радиоприемники. Никогда. Программа на подходе, «Свобода в полдень». Ну, значит, вы узнаете все, что произошло ночью, утром, рано. И главное из этой программы вы всегда узнаете, что еще произойдет, и безошибочно. Так что слушайте «Радио Свобода» всегда.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы внимательно рассмотрели предложение американской стороны.
В условиях глобализации ООН является наиболее подходящей организацией.
Советовал не ходить 11 июня ни на какие марши.
Ростехнадзор занимается в основном поборами.
В результате мы договорились о стратегическом диалоге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.